Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем уроки по нравственному богословию. И напомню, в прошлый раз мы говорили о том, что есть нравственные законы, которые выступают как сила внешне по отношению к нам, и есть нравственные законы, которые исходят изнутри человеческого сердца, то, что мы развели как мораль и нравственность. И важно, мы говорили об этом, важно таким образом построить свою жизнь, таким образом относиться к своим поступкам и мерить их нравственность, чтобы вот это измерение нравственности происходило только и определялось только внутренними импульсами, только изнутри собственного сердца. Мы должны оценивать то, что совершаем. Вот именно про этот момент говорил апостол Павел, когда свидетельствовал, что ему совершенно не важно, как судят о нем другие, что он говорит, он продолжает эту мысль, что он распят для мира, и мир в нем распят. И подчеркивает, что все его поступки, все его мотивы, по которым он определяет свою деятельность, исходят только изнутри. И этому же он учит и верующих во Христа последователей. Так в послании к Ефесянам он говорит, призывает, чтобы все верующие все делали без ропота и сомнения, потому что Дух Святый производит в них определенные действия, побуждая их тому или иному. Конечно, для того, чтобы так жить, нужно совершенно отдаться водительству Духа, но мы ведь и говорим о совершенстве. И всякий раз, когда мы говорим о пределе нравственного совершенства для христиан, всегда речь идет именно о том, что поступки определяются полнотой той благодатной жизни, которая теперь живет в сердце человеческом. А противоположно этому состояние, когда человек совершенно ориентируется на внешние установки, на то, как надо, как правильно, как положено, что нужно, а что не нужно, и определяет всецело, колеблется именно в этих внешних установках, именно потому, что человек не то, что должен быть во Христе, именно потому, что он не познал еще каких-то благодатных источников внутри собственного сердца и не знает в отношении к самому себе, что есть воля Божья, он и колеблется, и мучится, не зная, как правильно поступить. И в этом и есть определенная необходимость аскетической жизни и призвание к аскетической жизни, чтобы человек, совлекаясь ветхого человека, совлекаясь греховного тела плоти, он в конце концов, по слову опять того же апостола Павла, постиг, что значит широта и долгота и глубина и высота, сам постиг, сам нашел внутри своего сердца этот источник воды живой. И только тогда, когда он обретет внутри своего сердца этот источник, хоть маломальски текущий в этом сердце, только тогда он будет ориентироваться на него, и только тогда в нем появятся определенные стимулы и дерзновения ориентироваться на внутренние импульсы, а не на то, что скажут, как среагируют на это другие. В этом отношении не лишним представляется вспомнить и о том, и сказать здесь о том, что очень часто поступки верующих людей, они в принципе не соизмеримы, в принципе не сопоставимы с внешними представлениями о правильном и должном. Когда некоторые говорят, что христианские ценности и общечеловеческие ценности, христианская нравственность и общечеловеческая нравственность, безусловно, совпадают, люди несколько, скажем так, упрощают ситуацию. На самом деле все гораздо сложнее. И по преимуществу, или даже, скажем так, в последнем пределе, то есть по-настоящему, в высшем своем порыве, поступки человека, верующего, никогда не совпадают с реакцией мира, даже мира нравственного, даже мира очень порядочного и мира, соблюдающего естественный нравственный закон. Ну, самый, может быть, классическим в этом смысле является сравнение, скажем, великого в своем роде римского моралиста Марка Аврелия, который сам вел, в отличие от многих римских императоров, нравственный образ жизни и много говорил и писал о нравственности. И именно Марк Аврелий воздвиг одно из, пусть не масштабных, но достаточно отличающихся жестокостью гонений на христиан. Вот о том, что как не совпадают представления даже очень порядочных и нравственных людей с восприятием верующего человека. Но мы знаем, что и в Священном Писании достаточно примеров, которые никак невозможно принять и объяснить, и сопоставить с представлениями о должном, живущем в этом мире. Например, известный поступок Авраама, который вознес на жертвенник сына своего. Конечно, читая это, мы знаем, чем все это дело закончится, но Авраам-то не знал. И вот это шествие Авраама на гору, когда его сын несет хворост, а он идет за ним, несет нож и безусловно уверен, что он сейчас ради Бога заколет своего сына, вот любой из нас бы, разумеется, сказал бы, да это невозможно, да это сумасшествие, да это безумие, и мы бы бросились отговаривать его, а если бы у нас были права, мы бы запретили ему на эту гору идти, не пустили бы его, связали, скрутили, потому что только безумец может так делать, ему показалось что-то, он себе навыдумывал, намечтал, на самом деле Бог не может требовать в жертву вообще ребенка, вообще человека, уж тем более того самого человека, который он же дал. Или, например, поступок, тоже библейская ситуация, библейский сюжет, поступок известной Рахавы, блудницы города Иерихона, которая с точки зрения нашей, обыденной, она совершила предательство, она предала свой народ, а тем не менее ее поступок считается благим, и даже то, что она была блудницей, меняется и ни во что, а то, что она совершила как бы предательство с точки зрения нормальных представлений о поступках общечеловеческих ценностей, так скажем, на самом деле за это получает похвалу и становится одной из праматерей Иисуса Христа по плоти. Или эпизод с семью мучениками маковейскими, ведь старцы Илиазара замучили, а потом мучеников маковейских замучили. Мы, конечно, привыкли к саму, уже живя в христианской традиции, к тому, что мученики есть, мученики были, мученики будут, и не очень задумываемся, что в сущности ведь-то и Илиазара, и этих маковеев замучили за свиное мясо. То есть в сущности им предлагали только свежь, съешь свинину, никто тебя не будет убивать. Ну неужели мы, вот обычные наши христиане, можем позволить себе вкушать любую пищу, смотреть все, что вздумается, ходить куда хотим? Мы не можем понять, если мы вчитываемся в эти строчки, мы не можем понять, если б нам предложили из-за этого лишиться жизни и терпеливо смотреть, как всех семерых сыновей предают страшным мучениям, мы бы воскликнули: ты что делаешь? Да неужели так важно, есть или не есть свинину? Да не все ли равно, в конце-то концов, да при чем тут это? Ведь Бог дал жизнь, и эту жизнь надо беречь, надо за более серьезные вещи страдать, а не за такого пустяка, как то, что ты вкушаешь, это все чистой воды фарисейство, и мы бы осудили в глубине души и подвиг этих мучеников, и уж тем более подвиг Илиазара и матери мучеников маковейских. Кстати, Илиазару и предлагают: ты только для вида куси мясо, можешь даже его и не вкушать, мы тебе дадим мясо чистое, не свиное, но просто вот люди подумают, что это свиное, а ты просто сделай, ну вот съешь обычное мясо, и ничего страшного не будет, ты останешься жить, у народа останется мудрец, праведник, молитвенник, учитель. Вот. А все это остальное бутафория, неважно, Бог же видит, что ты его любишь, что ты в него веришь, и мы бы осудили, мы не понимаем наше восприятие духовной жизни, наше восприятие нравственных поступков, оно несопоставимо с тем, даже наше, даже христианское, современных христиан несопоставимо с тем, что мы видим у известных, почтенных Богом, отмеченных Богом персонажей Библии. Можно тут же упомянуть и о подобных явлениях уже не библейской истории, а известной церковной истории. Например, поступок мученицы Фелицитаты, которая, будучи взята на мучение, а у нее был грудной младенец, и когда ей предлагают ради жизни этого младенца временно произнести отречение от Христа, а потом же можно покаяться, а жизнь-то младенца, ведь она дана же Богом, и ты должна воспитывать этого младенца, ведь если ты умрешь, то ведь и он не сможет выжить. Неужели Богу нужна такая жертва? Неужели Богу нужна такая любовь и такая смерть двух людей? Это же не может быть, потому что Бог есть любовь, и он не может хотеть жертвы людей. Это просто вы из своей гордыни, из своей ревности, из особого понимания своего особого статуса возомнили, будто вы должны жертвовать жизнью ради Христа. На самом деле ничего он от вас этого не требует. Вот бы что мы сказали, если бы сейчас где-нибудь появилась такая женщина, как мученица Фелицитата, которая ради любви ко Христу отказалась бы от кормления собственного младенца, чтобы только пострадать за Христа. Или, скажем, история Алексея, человека Божьего, или епископа Павлина Наландского, которые совершали поступки, противоречащие здравому смыслу и очень нравственным нормам. Даже если бы мы вот оценивали эти поступки и не были бы уверены, что это люди святые, нам бы не сказали, что эти люди святые, мы бы их осудили. Только то, что нас тоже, как и их, просвещает благодать Святаго Духа, и настолько, насколько нас просвещает благодать Святаго Духа, мы можем смириться, согласиться с тем, что действительно, да, пути Божьи и пути человеческие очень сильно отличаются. А это значит и практически, что уча христианству, уча проповедуя, свидетельствуя о христианстве, хоть взрослым, хоть детям, мы должны понимать, что основание, нравственное, духовное основание их жизни будет только тогда правильным, когда законы поведения будут исходить у них из сердца, потому что если они не начнут исходить из сердца, если они не прочувствуют, не переживут, не будут руководствоваться нормами, исходящими из сердца, то мы воспитаем всего лишь фарисеев, исполняющих закон. А для этого, конечно, надо не только помочь осознать заповеди, но и научить молиться, а главное – преподать, показать эти заповеди, нравственные нормы и заповеди Божьи таким образом, чтобы человек полюбил эти нормы, чтобы он смог пережить эффект радости, жизни и полноты от того, что он поступает так, как велит ему Христос. Это основание, которое помогает человеку действительно настроиться на правильную нравственную жизнь и не стать при этом фарисеем. Несколько слов хотелось бы сказать и о соотношении нравственности с правовыми нормами, хотя это не очень много хочется на эту тему говорить, но все-таки несколько слов сказать нужно. Во-первых, правовые нормы, они тоже связаны с нравственностью, хотя и не столь тесно, как это представляется, связана нравственность с общественной моралью. Потому что право мы воспринимаем, безусловно, как давление, причем со стороны даже не столько общества, сколько государства, власти. Но ведь на самом деле правовые нормы корнями уходят именно в нравственность. На языке юридическом это называется естественное право, врожденное представление о справедливости. Но если мы попытаемся рассмотреть поближе, что такое естественное право, то мы увидим, это именно предписанные правила хорошего нравственного поведения. И хотя сейчас у нас кругом торжествует правосознание, и мы верим, что именно право способно упорядочить жизнь человеческого общества, мы именно верим в абсолютно неприходящую ценность права, в могущество права, в то, что право есть панацея от всех бед, но это именно элемент веры. На самом-то деле ничего подобного нам мир не являет, и тем более мало кто задумывается, что, во-первых, право не может остановить зло, оно даже не может его прекратить, в лучшем случае оно может от зла защитить и ограничить зло, но искоренить в мире зло право не может, в принципе, это, то есть оно просто не ставит таких задач перед собой. А если право в принципе не исправляет, не изменяет злого человека и в принципе невозможно, не может оградить развивающееся зло, тогда, конечно, чем оно вообще занимается? Если сколько бы право не совершенствовалось, зла становится больше. Если люди, которые судят, тоже ведь подвластны злу и тоже могут изменить, не соблюдать законы или использовать законы в своих интересах. И власть ведь тоже зла и может использовать законы так, как им захочется. И хотя и мы сами так поверили, и нам представляется картинка, что вот есть деидеальные общества, в которых система права торжествует. На самом деле там торжествует не система права, там торжествует правильное воспитание людей. И именно по этой причине и правовая система там хорошо работает. Но это примерно как в пословице: чисто не там, где хорошо убирают, а там, где не мусорят. Вот примерно по этому же смыслу. Там та система, то общество, тот кусочек общества действительно хорошо и представляется хоть сколько-нибудь приближенным к идеалу, где людей правильно воспитывают, в том числе и правовую культуру и прочее. Но в целом и там зло остается, оно действует, и только совокупные усилия общества, более нравственные, чем правовые, сдерживают разрастающееся зло, хотя и используют при этом, конечно же, и право. И с другой стороны, нужно понимать, что право торжествует там и тогда, где основания нравственности и морали колеблются. Ведь именно там мы прибегаем к праву и только к праву, где всякие возможности, всякие рычаги морального или нравственного воздействия делаются бессильными, когда нравственное всецело уступает закону. Может быть, это и неизбежно, но все равно нужно понимать, осознавать, что человечество само отдает свою свободу нравственного определения на откуп закону, она как бы подчиняет себя закону, отказываясь от тех душевных, свободных усилий по реализации нравственного существования. То есть быть изнутри честным человеком, порядочным, нравственным, свидетельствовать о добре, о правде, об истине, быть во всех случаях не лукавым, то есть адекватным самому себе, всегда и везде говорить истинную правду, это в сущности подвиг. Быть праведным человеком, быть правдивым человеком, быть честным или просто нравственным человеком в мире, где люди живут несколько иными нормами, тяжело. И гораздо проще отказаться от полноты нравственного самоопределения с тем, чтобы придумать законы, которые я исполняю, и никто больше от меня, чем исполнение законов, не требует. А какой внутри сам себя и как я веду наедине, это никого не волнует, это моя личная жизнь. Главное, что не нарушаю закон. и в сущности человеческому обществу и человеческой точнее индивидууму проще жить в ситуации, когда все описано законом, особенно если закон этот хорош, и мы верим в то, что законом принимают и управляют правовой жизнью человека хорошие люди, и нам проще в этом обществе жить. Но на самом деле это все отказ от внутренней высоты, от внутреннего достоинства человеческого, от правды человеческой. Священное Писание об этом тоже говорит, когда, например, в послании к Коринфянам апостол Павел делает замечание христианам, которые друг с другом не могут разобраться и пошли разбираться в судилище, чтобы разобрать, кто из них прав, кто не прав, хотя оба христианина, оба верующих, он делает замечание, зачем вы это делаете? То есть вы должны были примириться, вы должны были найти мир уступками, молитвой, отречением, любовью, вы же христиане, а вместо этого вы, отказавшись от внутренних усилий по постижению жизни во Христе, вы просто пошли на суд мирскому закону, потому что так проще, потому что так не надо ограничивать себя, не надо самоумаляться, не надо смиряться, не надо терпеть, а именно отстаивать свою правду с помощью закона. Он не запрещает обращаться в суд, но всегда говорит, что это несколько отступление от того совершенства высоты, который призвал нас Христос. Об этом же мы слышим, собственно, и в Нагорной проповеди самого Иисуса Христа. Ну и последнее, что хотелось бы сказать, что есть внутри церковного бытия особая область, которая называется каноническое право. Это, скажем так, некие элементы правосознания внутри церковной жизни, которые нужны для того, чтобы указывать человеческому сознанию, человеческой мысли правильную канву, правильное направление. Но именно в той области, где нравственное чувство и нравственное сознание человека ничего не говорит. То есть такие случаи, когда совесть человека ничего ему не свидетельствует. Есть такие эпизоды, когда, скажем, и тот путь, и другой путь, он представляется хорошим, представляется благим, и мы не можем определить, какой из них лучше. Вот тогда каноническое право вмешивается и указывает, что вот на самом деле этот путь правильный, а этот путь неправильный. И указывает именно не для того, чтобы осудить человека. Каноническое право нужно для того, чтобы очертить границу, за которой кончается благодатная жизнь внутри церкви. Главная задача канонического права именно очерчивание пограничья. То есть, если ты выходишь за пределы канонического права, если ты нарушаешь некую норму канонического права, церковь этим свидетельствует, что человек вышел за границы, где, безусловно, совершается благодатная жизнь. Ты уходишь вовне, а внешних, как свидетельствует апостол Павел, судит Бог. Церковь не говорит, что это, безусловно, там, за границей, за человека, нарушившего каноническое право, там, за границей, совершенно безблагодатная тьма. Церковь только говорит, что она не знает, что там находится. Она говорит, что, безусловно, благодатная жизнь развивается только внутри очерченными нормами канонического права. И главное, конечно, область применения канонического права – это организация церковной жизни, как раз именно церковной жизни. То есть показать, что вот в рамках этих церковь действительно правильна, истинна и в силу этого преисполнена благодатной жизнью. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания и храни вас всех Господь.